«Спутник Беларусь» в эфире. Известно, что на украинском поле играет сразу несколько крупных игроков. Это и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и Европа имеет свой интерес. Есть ли это некая согласованная линия западных спецслужб в отношении Украины, либо каждый играет самостоятельную роль? Об этом мы не только поговорим с гостем нашего эфира, известный политический эксперт, писатель Николай Стариков с нами на связи. Николай Викторович, добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня, к тому же, еще в СМИ появились сообщения о том, что экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о том, что Зеленский чуть ли не намерен вообще ликвидировать Валерия Залужного. Вот такие разные, как бы, это внутренняя возня, на ваш взгляд, либо это все-таки есть плоды некоторых, может быть, не совсем согласованных действий внешних игроков на Украине?
Ну, во-первых, Украина напоминает банку с пауками. И каждый из этих пауков прекрасно понимает, что итогом нахождения в этой банке может быть все, что угодно. Поэтому лучше, чтобы пауки рядом были поменьше, а лучше, чтобы вместо них были божьи коровки. Так что внутреннюю вот эту борьбу и пожирание друг друга никто не отменял. Мы видим, что сегодня Зеленский лишил гражданства главу оппозиции на Украине. Это вообще что-то новое в политической системе мира. Ну, представляете себе, например, Помпей арестовал Цезаря, лишил его римского гражданства и выслал в Карфаген. Это не додумались римляне до этого? Это что-то с чем-то. Или сегодня Байден бы арестовал Трампа и лишил его американского гражданства и выслал в Венесуэлу. Ну, или куда-нибудь еще. То есть, такое даже невозможно себе представить, но на Западе об этом замалчивают и ничего не говорят, потому что это просто бы взрыв мозга у западного обывателя произошел. Поэтому на Украине сегодня может происходить все, что угодно. Что касается экс-украинских политиков, которые в той или иной степени участвуют или просто нашли пристанище на территории Российской Федерации, то некоторым надо делать громкие заявления просто для того, чтобы находиться в информационной повестке. Теперь к началу вашего вопроса. Конечно, Украина – это поле действий различных сил. Но есть, так сказать, основные силы. И есть силы, которые могут сдвинуть вот эти основные силы, ну, на несколько сантиметров в ту или иную сторону. Англосаксы – это главная движущая сила конфликта, который они организовали. Они, так сказать, тщательно его разожгли. И сегодня подливают постоянно в него топливо, чтобы война не заканчивалась, чтобы конфликт продолжался. Европа, не знаю, по каким, наверное, от жадности своей, приняла участие в крышевании государственного переворота на Украине в такой же степени, как и американцы. Нуланд раздавала печеньки, а министры иностранных дел европейских стран раздавали свои подписи под документами, которые потом в тот же день были нарушены в отношении Януковича. Цель была очень простая – съесть, сожрать, использовать украинскую экономику. Запад вообще в целом должен кого-то все время грабить. Как только грабить нечего или некого, или не получается, у него наступают темные средние века, когда они начинают пожирать друг друга. И как только началась, допустим, эпоха великих географических открытий, они сожрали Америку, сожрали часть Африки, и тогда более-менее как-то расцвели к эпохе Возрождения. Сейчас та же самая история. Планета конечна. Они ограбили весь мир, заставили его использовать доллар. Нужно опять кого-то грабить. Россия не дает это делать. И специальная военная операция – это один из этапов обретения полного суверенитета. Китай тоже не дает это делать. Что делать? Приходится грабить кого-то другого. Вот надеялись, что ограбят Украину, а на самом деле сами стали пищей для англосаксов, которые высасывают соки из европейской экономики.
Ну, в общем, грабят неплохо сегодня Украину, и в этом контексте вот эти пауки в банке, да, украинские пауки, они сегодня выгодны Западу. Очевидно, ведь там тоже идет отмывание денег, разные схемы.
Ну вот, смотрите, опять-таки, давайте поймем сверхцель западного истеблишмента, в котором мы видим абсолютно едино, что республиканцы, что демократы, что британская монархия, что демократия, не знаю, Германии или Польши. Они хотят, чтобы война в Европе продолжалась. Европейцев к этому принудили, американцы, англичане являются зачинщиками этого процесса. Поэтому Главное, чтобы была война. Вот есть Зеленский. Он обеспечивает продолжение войны. Какой на него компромат, какие угрозы, какие, может быть, наоборот, пряники, мы спасем вашу семью, вывезем, да и так, мы не знаем. Но он обеспечивает военный процесс. Значит, он мерзавец, но их мерзавец. Он им нужен. Есть какие-то политические или околовоенные конкуренты, как там командование армии есть, но это всего лишь угроза в отношении Зеленского. Просто вот смотри, если ты не будешь, мы тебя на что-нибудь, на кого-нибудь поменяем. Но не дай бог, чтобы ты с этим кем-нибудь что-то делал, потому что это тоже наш мерзавец, и мы не хотим, чтобы один наш мерзавец сожрал другого. Давайте как-то вот, так сказать, консенсусно двигайтесь. Воруйте деньги. Прекрасно. Чем больше денег ворует Зеленский или еще кто-нибудь, тем больше компромата и тем больше он зависим. Потому что ему объясняют, дружище, даже если ты сейчас попытаешься соскочить, мы просто достанем документы переводов денег, и ты сядешь навсегда. Яркий тебе пример. Вот, пожалуйста, товарищ Нарьего, целый президент Панамы. Когда отказался выполнять нашу волю, вторглись, арестовали и посадили на пожизненное за якобы осуществленную там торговлю наркотиками. Торговал он наркотиками. Или в глаза их никогда не видел, а у него там был стиральный порошок Тайд, расфасован по каким... Мы не знаем. Вот так и Зеленский. Украл деньги. Прекрасно. Есть проводка, есть деньги, есть... Факт нецелевого использования средств, перепродажа оружия. Чем больше нарушений, преступлений совершается нынешней украинской верхушкой, тем легче ими управлять. А задача от них одна. Сражайтесь, воюйте. Не отходите, не ломайтесь, не заключайте никакого соглашения. Просто воюйте. На самом деле сложная задача, но с другой стороны относительно простая, потому что понятно Зеленскому, что от него ждут его спонсоры и руководители. Угу.
Воюйте в том числе и между собой. То есть, если пауки в банке не маршируют все дружными рядами, это еще не говорит о том, что их никто не пасет.
У Зеленского есть определенный коридор возможностей. Вот он может закрыть газету, телеканал. Он может вообще все газеты закрыть. Но так, чтобы все-все закрыть, нельзя. Потому что надо создавать видимость какой-то демократии, пусть и в каком-то якобы сложном положении. Поэтому в отношении политических противников делайте, что хотите. Совершайте любые преступления, их никто не заметит. Может быть, когда-нибудь для сохранения лица они скажут, боже ж ты мой, мы же ж не знали. Мы-то думали, это демократ. Вот приезжал к нам, знамя дарил. Такой, понимаете, сам факт того, что Зеленский может приехать и выступить в американском парламенте в футболке или какой-то бейсболке, это уже говорит о его особом статусе. Ну да, президент страны, где происходит военная операция. Что мешает костюм одеть?
Ну, очевидно, для начальника колониальной администрации это и не обязательно.
Нет, вот у него есть такой какой-то особый статус. Но этот особый статус как появился, он также может и закончиться. Поэтому давайте обращать внимание на такие мелочи, потому что в дипломатии мелочей нет. Дома сидит в футболке, когда он принимает кого-то, это понятно. Но когда прилетел в США, возьми с собой костюм. Посмотрите, как он раньше летал в США. Как он выступал в ООН. Он же костюм-то одевал. Почему раньше не ходил? А теперь ему стало можно.
Но это он демонстрирует якобы, что он только что буквально с поля боя. Вот такой.
Ну тогда он должен быть немножечко тоже по-другому одет.
Это же не, и немножко не ранен, наверное.
Там с порохом какой-то. То есть он демонстрирует, что у него особый статус. И политический истеблишмент Запада с этим пока соглашается, потому что Зеленский делает ровно то, что этот политический истеблишмент ждет от Зеленского.
Вот еще о чем хочу вас спросить, Николай Викторович. Мы наблюдали в уикенд волнения во Франции. Мы слышали заявление хорватского президента о том, что Запад ведет прокси-войну руками Украины против России. Вот как вы думаете, насколько длительным будет этот трек в Европе? Да? Сколько у них еще терпения хватит? Я имею в виду просто, может быть, у народа. Понятно, что политические силы у них там своя игра. А просто народ, вот сколько они могут еще терпеть всю эту ситуацию? Всем становится невмоготу.
Есть в русском языке такая поговорка. Пока сухой сохнет, то есть наоборот, пока толстый сохнет, сухой сдохнет. Вот Запад – это вот тот, который сохнет. Такой крупный, упитанный, с большим жировым запасом. Тратить этот жировой запас, сдуваться, можно еще достаточно долго. Мы не должны строить надежды на то, что возмущенные пролетарии выйдут на улицы и сметут режим. Для этого нужна, как нас учил Владимир Ильич Ленин, партия нового типа. Где революционеры, которые живут в Москве, а собираются свергать власть в других недружественных странах? Есть такие? Нет таких. Вот вообще нет. Ставка на их же каких-то там правых или левых политиков, которые являются частью их политикума, она ошибочна. Они, придя к власти, будут проводить ровно такую же политику. Так если вы не готовите революционеров, так у ваших врагов и не будет революции. А Запад всегда готовил нам, революционеров. Кстати, до сих пор он этим занимается. Из беженцев, в кавычках, политика культурных, формируют какие-то псевдоюридические структуры, заключают с ними какие-то договора, и они как это, знаете, как бумага в каком-то выдвижном ящичке лежат, вылеживаются. Бог даст, никогда не пригодятся, развалятся и забудут о них, как о Координационном совете оппозиции, который они в Москве когда-то формировали. Но давайте видеть все-таки здоровую динамику. Раньше Запад мог в Москве сформировать нелегитимный альтернативный центр власти, которому постараться эту власть передать. Да? Это было 10 лет назад. А теперь они формируют за пределами России такие органы. Но они всегда это делают. А мы себя спросим, у нас есть альтернативный орган власти для Великобритании? Даже мысли в этом направлении нет. Ну так если нет мыслей, значит все будет хорошо в Великобритании, все будет хорошо в Хорватии. С точки зрения того, что будет плохо, но для властей все будет хорошо. Люди не могут сами организоваться, устроить революцию, захватить власть, провозгласить новое правительство. Должны быть горланы-главари, как пел когда-то об этом Высоцкий. Нет горланов-главарей, максимум, что возможно, погром. Когда мы видим в США, в основном население определенного цвета кожи приходит в магазин и берет товары без спросу. Все, на этом весь их революционный порыв заканчивается. А что касается хорватского президента, слушайте, будет другой хорватский президент. И все.
Угу. Как вы думаете, почему наша элита, в том числе и творческая, так легко поддается самоколонизации? Потому что вот все то, что они проповедуют, ну, это чем-то напоминает действительно жителей колонии, да, которые мечтают попасть на град, в оград на холме, которые проповедуют его принципы, полностью игнорируя как-то все свое. И вот эта слежавшаяся вся структура, как социальная структура, она, на ваш взгляд, сегодня отмирает?
Понимаете, их взгляд на мир, он религиозен, если так можно сказать. Я при этом отношусь с уважением к людям, которые верят в Бога тем или иным способом, это их дело. Я человек православный. Я имею в виду, что либерал считает Вашингтон, Лондон неким центром мира, где все правильно организовано. Так же, как правоверный католик считает таким центром Рим, а православный считает Москву. Вот смотрите, у нас уже география появилась. Угу. То есть, если вы православный, вы к симпатии относитесь к России. Это автоматически. Именно поэтому гонение на православную церковь сегодня на Украине. Да? И желание там развалить Югославию, теперь Сербию. Потому что, если вы православный, вам нравится Россия. Вот так это устроено. Если вы католик, вам нравится Папа Римский, Италия, Западный мир. Так это устроено. Либералу нравится США. Вот он в них верит. Это его основа, основа его мировоззрения. Переделать его невозможно. Гребенщикову уже 70 лет будет. Большой мальчик, правда? Но он так воспитан был еще в Советском Союзе. И он не может отказаться от этого своего понимания. Для этого нужно огромное мужество сказать. Слушайте, я лет 50 себе представлял искаженную картину мира. Вот не все на это способны. Мало кто способен. Поэтому в этой парадигме, что там все правильно, он в своем религиозном этом взгляде не замечает ничего другого. Происходит государственный переворот на Украине. Для него важно что? Как Вашингтон отнесся? А, Вашингтон сказал, что это правильный переворот. Значит, все правильно. Начинают стрелять по Донецку. Что-то тут не то. Наверное, по делу стреляет, говорит он сам себе и окружающим. Не замечает, не читает. И поэтому едет с концертами не на Донбасс, а едет с концертами в Киев. Потому что такие, как он, придерживающие таких взглядов, считают, что права та сторона. Нужно понять, что это наверное, даже не из-за денег, хотя это тоже добавляется, а он искренне в глубине уверен, что вот там целый мир, там ты свободно везде передвигаешься, а здесь какой-то маленький Донецк. Ну зачем же ему, Гребенщикову, отказываться от всех концертов, тем более, что Вашингтон всегда прав, как его учили еще с антисоветского детства, так сказать. Вот откуда.
И он ему, в этом... Да, ему, кстати, Скрипач ответил из его же коллектива. Вы читали, очевидно, в телеграм-канале.
А вот этот человек либо всегда был немножечко по-другому настроен, либо нашел в себе мужество изменить взгляды. Мы не знаем, какие у них были отношения. Может, они спорили о политике. Может, оба были либералами. Может, вообще о политике никогда не говорили. Собирались, чтобы сыграть музыку, да, мы не знаем эту историю, но она очень показательна, потому что один видит, как стреляют по Донецку, а другой не видит. А ведь это является, ну, так сказать, это, знаете, все равно, что выступать году в 43-м в защиту немецких солдат, не замечая 22 июня. Страдали немецкие солдаты? Ну, конечно, страдали. Замерзали под Сталинградом. Но если вы вычеркиваете 22 июня, тогда они выглядят как жертвы. А если вы добавляете 22 июня, тогда получается возмездие и заслуженное наказание в священной войне советского народа. Поэтому в своей картине мира они вычеркивают 8 лет гражданской войны и обстрелов Донбасса для того, чтобы картина мира не разрушилась. Вот я бы хотел посмотреть лицо Гребенщикова и его ответ на вопрос. 8 лет стреляли по Донецку. Вот что вы по этому поводу думаете? Вот убито больше 120 детей. Вот что вы думаете по этому? Что вы думаете по поводу СВО? Мы знаем. А вот по этому поводу вы нам скажите. Вот это было бы очень интересно. Но западные журналисты таких вопросов по понятным причинам не задают.
Да. Я вообще ни разу не слышал ни одного ответа на эту тему в отношении бомбежек Донбасса. Ни у одного из этих уехавших артистов, там, не знаю, деятелей культуры. Наверное, заключительный вопрос, Николай Викторович. А почему украинцы так удобопреклонно самоколонизировались?
Потому что Украина – это западный проект антироссийский, антирусский, с самого начала, с 19 века. Поэтому если ты принимаешь идеологию украинства, то ты принимаешь первый постулат, что Россия – это главный враг Украины. Ну и все, и дальше ты в этом уже плывешь. Тебе за это деньги, гранты, безвизовый режим, возможно, похлопывание по плечу. То есть Украина изначально могла существовать только как проблема для России, как враг России. В этом ее, кстати, категорическое отличие от Белоруссии, которая существует как особая форма российской культуры, духа и истории. Вот это тоже Россия, но это немножечко иная Россия. Если бы на Украине был такой же подход, то никакой проблемы не было. Есть Россия, есть Белоруссия, есть Украина. Это все один народ, одни корни. Ну, конечно, есть определенные исторические отличия там, в разговоре, в культуре, в каких-то... Но все соглашаются, что это единое культурное пространство. Как сегодня англосаксы же не спорят, что американский англосакс – это совсем не английский англосакс, это другой народ и язык другой. Нет, нормально все, хотя когда-то был и конфликт, борьба за независимость. То есть можно его преодолеть и дальше нормально, абсолютно общностью защищать общие интересы на мировой арене. А здесь же постоянно противопоставление. Украина – это антироссия, это не пустой звук. Антироссия во всем, начиная от уничтожения Пушкина, заканчивая сносом памятника Суворову. То есть все, вот мы против России, говорят те, кто хотят строить Украину. Но это же конфликт изначальный. Отсюда до вооруженного столкновения, до убийств людей, ну буквально полшажка. И есть еще доброжелатели, которые, в кавычках, конечно, которые к этому подталкивают. Поэтому создание украинского государства в виде антироссии – это уже без пяти минут военный конфликт. Это так.
Ну что же, продолжаем следить за развитием событий. Известный политический эксперт, писатель Николай Стариков был с нами на связи. Спасибо большое, Николай Викторович.
Спасибо.